Добрый день, господа.
Это Юлия Латынина, и это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Доброй эпохи, Стас.
Ну, привет, Юлия. Всем доброго вторника и доброй эпохи.
Я надеюсь, что у нас тут были технические сложности, из-за чего мы задержались. У нас было эхо. Я надеюсь, что... Не эхо Москвы, впрочем. Я надеюсь, что это самое эхо сейчас кончилось. Если что, то пишите. Подписывайтесь также на нас, подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки, задавайте вопросы, лучшие из которых я Станиславу озвучу. Сразу скажу, что, несмотря на то, что завтра сочельник, я постараюсь сделать передачу про христианских еретиков. Такая, ну, чисто, я бы сказала, рождественская передача. А что касается собственного канала, то Стас отрекламирует его сам.
Во-первых, появился новый так называемый пожизненный эпизод психотерапевтического шоу «Параклет», который называется «История нашего бессмертия». Это на YouTube-канале Белковский. О технологиях пролонгации физической жизни, на которых сконцентрированы сегодняшние мировые элиты, что с ними так и не так, в увязке с белковскими теориями старости и жизненного задания, а также и без нее. Кроме того, вышла очередная глава моего бесконечного романа «Синопсис», который называется Герострат или Красная скала. И, кроме того, напоминаю, что нами в альянсе с профсоюзом лесных животных сделаны эксклюзивные VPN и Чуни и Мемети, названные по именам культовых лесных животных, которые облегчают доступ к интернету, особенно к блокируемому WhatsApp в эти тяжелые дни в Российской Федерации и по всему миру. Так что всем большое спасибо.
Ну, насчет рождественских подарков, понятно, какой у меня будет вопрос. Я, если честно, немножко перестала следить за этим сериалом, который продлевают уже, видимо, на следующий сезон под названием «Переговоры». И скажи мне, кажется мне это или нет, потому что у меня ощущение, что то, что раньше называлось «Переговоры», превратилось в некоторый другой процесс, который, собственно, так и называется «Мирный процесс». Я напоминаю нашим слушателям, что такое мирный процесс. Вот обычно еще в там, 19-18 веке, когда две страны воевали, потом они тем или другим способом приходили к соглашению, или одна побеждала другую. Короче говоря, ну, некоторое время это занимало, но, в общем, это все кончалось победой одной или другой стороны. А вот особенно с середины, со второй половины 20 века стало популярно развлечение среди людей в белых пальто и высоких моральных ориентиров, который называется «Мирный процесс», который, ну вот, допустим, он идет на Ближнем Востоке, который заключается в том, что переговоры идут и никогда не кончаются, и как бы люди, которые в них участвуют, люди исключительно доброй воли, с замечательными сердцами, которые за все хорошее против всего плохого, они просто на этом получают статус. Они как вот в том анекдоте про адвоката, который за один день решил дело, которое до этого кормило всю семью много лет. Они как раз вот умные адвокаты, они этого дела не решают, они его бесконечно пролонгируют. И для того, чтобы мирный процесс продолжался бесконечно, и, соответственно, организации «Люди доброй воли», НКО и чиновники на этом бесконечно повышали статус, нужно только одно. Нужно поддерживать две стороны в абсолютно невыполнимых по отношению друг к другу требованиях. И тогда, вот, значит, если Хамас будет требовать Палестину от реки до моря, это всегда и будет ехать в ближайшие 300 лет.
В данном мирном процессе участвуют не НКО, а вполне конкретные субъекты с интересами, которые совершенно не изменились, поэтому просто должны еще подождать несколько дней и посмотреть, все-таки дело идет к завершению или не идет. Я думаю, что у США есть достаточно рычаги давления на ситуацию, чтобы привести это дело к завершению не только на Украину, но и на Российскую Федерацию. Но, так сказать, и в смысле будущего пакта Трампа с Путиным, и в смысле нынешней экономической ситуации, потому что санкции в отношении Роснефти и Лукойла все же сработали. Да, конечно, это не влечет за собой катастрофических последствий для российской экономики, но влияет на нее существенно. Сейчас цена нефти Urals упала до 34 долларов за баррель при бюджетных планах 59 в следующем году. Это, разумеется, не отвратит Владимира Путина от продолжения войны в целом, но влияет на ситуацию, равно как и желание Трампа побыстрее перейти к разделу пирога в его отношениях с Россией, с РФ. Поэтому это не классический, а постнеклассический мирный процесс. Кроме того, мирные процессы бывают разные, и иногда процесс важнее результата, я с этим согласен. То есть бывают процессы, заведомо обреченные на неудачу, поскольку в их рамках нет реалистичной концепции. Но бывает, что мирный процесс становится самым сбывающимся прогнозом, то есть ожидание того, что мир наступит, приводит как минимум к прекращению боевых действий высокой интенсивности. На Ближнем Востоке это бывало нередко и на достаточно длительные периоды. А окончательного прекращения войн в мировой истории мы, к сожалению, никогда не дождемся. Ну, этого момента не будет, поскольку война, как мы говорили, это естественное состояние человека и человечества. Другое дело, что это плохое состояние. То, что оно естественное, не означает хорошее, потому что очень многое естественное часто бывает плохим. И то, что в Европе, например, после 1945 года не было войн, это огромное достижение. Стало ли это правилом или было исключением, нам еще предстоит выяснить. Кроме того, вспомним, что основными конфликтами в мировой истории всегда были, то есть я полностью солидарен с полицивилизационной теорией, я думаю, что человечество после распада американо-центричного мира, который сегодня официально признан Соединенными Штатами, этот распад, соответственно, США устраняется от роли глобального модератора и гегемона, ведет к возрождению этой полицивилизационной, к становлению этой полицивилизационной модели. Но основными конфликтами всегда были не межцивилизационные, вопреки Сэмюэлу Хантингтону и его книге «Столкновение цивилизаций», которая, ну, просто которая самое популярное сочинение на эту тему, но далеко не единственное, разумеется, а внутрицивилизационные. То есть, как правило, внутри цивилизации, вообще внутривидовая борьба, как известно, всегда значительно жестче межвидовой. Это мы видели на протяжении всего человечества. Китайцы убивали китайцев, европейцы европейцев. И распад коллективного Запада сегодня – это тоже пример жесткой внутрицивилизационной борьбы. Очередной этап которой только начинается. Выходя существенно за рамки большой войны в Украине, устроенной Владимиром Владимировичем Путиным.
Ну, слушай, тут нельзя сразу не спросить, что ты имеешь в виду под цивилизационной войной.
Внутри
Что будет
цивилизации.
дальше?
Что будет дальше? Дальше будет жесткое столкновение, оно уже происходит, США и Европы. На днях, ну, собственно, я бы не сомневался в том, что ни тема Гренландии, ни тема Канады никуда не исчезли. Они просто выпали из информационного поля, поскольку Трамп занимался чем-то другим. А на днях он назначил губернатора Луизианы, господина Лендри, спецпосланником по Гренландии, что вызвало горестные вздохи во многих местах, где думали, что он забыл про Гренландию. Нет, конечно, он про нее не забыл. И мы говорили еще почти год назад, ну, наверное, не год, а в феврале, 10 месяцев назад, что на самом деле механизм перевода Гренландии под контроль США существует, и он, кажется, очень прост, он проще многих. Он состоит всего из двух шагов. Первый – это провозглашение независимости Гренландии, против чего формально Дания и Евросоюз не возражают. А
Не могут возразить по нынешним временам.
дальше это заключение соглашения о свободной ассоциации между США и Гренландией. На сегодняшний день такие соглашения существуют с тремя государствами – Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. И, соответственно, они предполагают, что за сферу безопасности и международную политику этих стран отвечает США. И, соответственно, граждане этих стран могут находиться на территории США без дополнительных виз и разрешений, как и наоборот. Соответственно, это соответствует ремейку доктрины Монро, потому что Гренландия находится в западном полушарии, и, соответственно, для США важно отобрать у Гренландии у Европы и забрать себе, не говоря уже о огромных полезных ископаемых и доступу к Арктике, потому что Трампа это волнует. Доступ к Арктике, которого он сегодня у него явно недостаточно. У него он есть только через Аляску, но это очень мало. А нужно что-то побольше. Вот один из вариантов – это Гренландия. Второй – это Канада. И поскольку добиться согласия Канады на унию с США не удастся, то, видимо, будут в ближайшее время стимулироваться сепаратистские настроения в провинциях Альберта и Соскочеван. Дальше, опять же, по методологии Владимира Владимировича Путина и народных республик. Что из этого получится, а что нет, мы сейчас не знаем. И эти прогнозы бессмысленны, я же говорю о том, куда будет двигаться дело. Соответственно, очевидно, что вот на этой неделе уже Джей Ди Венс, вице-президент США, заговорил о том, что Европе не нужно ядерное оружие, поскольку оно может оказаться в руках враждебных США сил. неких исламистских сил. Правда, не сейчас, а лет через 10-15, но может оказаться. Ну, исламистские
Может, и
силы,
пораньше?
если исламистские
Так
силы
пойдет?
не смущают совершенно Соединенные Штаты, когда речь идет об их альянсе с суннитскими монархиями залива, или с Турцией, они те и другие, они активно накачивают оружием. А только почему-то смущает в Европе. То есть, разумеется, это блеф. Речь просто о том, что Европу нужно всячески ослабить. Ислам здесь совершенно ни при чем. Он используется как повод для демагогии.
Ну, слушай, одну секундочку, извини, как Европа справляется со своим ослаблением? Никакой Трамп, никакой Путин за этим не угонится.
Знаешь,
Это...
я немножко устал от разговоров о закате Европы, потому что она закатывается столько, сколько существует со времен катастрофы бронзового века. И пусть она продолжает закатываться. Да, вот
Катастрофа бронзового века была в Малой Азии.
Бронзового века была в том числе в Греции и на Балканах, не так ли? Это все-таки
Нет,
Европа.
извини, в Греции ее устроили народы, то есть народы моря на самом деле происходили из Греции, а грабили
Народы
они,
моря,
конечно.
откуда это все происходило в тогдашней Европе, к тому же грань между Европой и
Нет,
Малой
они были,
Азией.
они пришли из Европы, а грабили они как раз Азию.
Нет, ну хорошо, когда началось все с падениями минойской цивилизации под натиском микенцев. Вообще в Европе шла долгие годы перманентная война. Она прекратилась только в 1145 году на целых сколько, 80 лет, что огромный для Европы срок. И, разумеется, огромное достижение. И достояние, которым, как и Евросоюзу в целом, жертвовать нельзя. Но да, конечно, Европа ослаблена еще и потому, что по многим причинам, но и потому, что она находилась под зонтиком США, и США своевременно не предупредили Европу о том, что они собираются от этого отказываться. То есть прогнозы такие всяких безответственных аналитиков типа меня были, что американо-центричный мир разваливается, значит, не было официальной позиции США. Ну вот, сейчас, поэтому посмотрим, что с Европой будет. В любом случае, я восхищен мужеством, например, Павла Валерьевича Дурова, который, как мы видим из Инстаграма его спутницы, проводит рождественские каникулы в Риме. Ну, да еще и с французским паспортом. Это ужасно. Мне кажется, он находится в тотальной опасности. С одной стороны, исламисты, с другой стороны, наверное, трансгендеры, которые хотят такого красивого мужчину изнасиловать. Да и сам французский паспорт, я удивлен, что такого токсичного документа он до сих пор не отказался, имея паспорта свободных стран, действительно, и процветающих, таких как РФ и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому на таких мужественных людях еще Европа какое-то время продержится, я нисколько не сомневаюсь. Но дело не в этом. Дело не в том, в каком состоянии находится Европа, тем более я совершенно не собираюсь давать ей моральных оценок, поскольку я сам являюсь мигрантом и беженцем в Европе. И несмотря на это, поэтому я, так сказать, я бенефициар того, что Европа лояльно и толерантно относится к мигрантам и беженцам. И воевать с самим собой для меня было бы несколько преувеличено. А двигаться, скажем, в Китай или в Мьянму, если бы Европа меня не приняла, мне не очень хочется, да и мне не кажется, что там меня хорошо примут. Поэтому тут альтернатив у меня немного, прямо скажем. Поэтому, может быть, я руководствуюсь эгоцентрическими шкурными интересами в рамках некой собственной солипсистской философии, но, кроме того, в
Слышь, у
Европе.
нас, извини, еще и с китайским плохо. Я так из китайского не знаю ничего, кроме нихао. А с европейскими языками у меня так, на самом деле, неплохо.
Да, поэтому я не собираюсь воевать против себя и именно участвовать в разогреве моральной паники о мигрантах в Европе, потому что мигранты в Европе являются проблемой, но проблему можно решать или, как говорил Владимир Ильич Ленин, действовать по принципу «таскать вам не перетаскать». Вот я все-таки предпочитаю соучаствовать в чем-то в каких-то позитивных процессах, а показывать пальцем и все такое, это всегда найдется огромное количество. И в первую очередь, ну, и конфликт США-Америка – это конфликт не моральный, а очень прагматический, поскольку с тех пор, как США-Европа, прошу прощения, была оговорка по Фрейду, поскольку с тех пор, как США перестают быть глобальной сверхдержавой, и тем самым Европа перестает быть союзником этой глобальной сверхдержавы, она становится сразу же вредным и опасным конкурентом, как это всегда бывает при разводе супругов. Вчера любовь, сегодня наибольшая ненависть именно между вчерашними супругами. И
Сама Россия и Украина.
поскольку, да, плюс помноженный на внутрицивилизационную, разумеется, борьбу, которая всегда жестче и продолжительнее, чем межцивилизационная. Во всех регионах, как бы Китай, прекрасно китайцы уничтожали друг друга еще задолго до того, как пришли какие-то внешние колонизаторы и начали уничтожать их извне. На этом был построена перманентно судьба китайской цивилизации, которая всегда переживала сама себя, постоянно обновляясь за счет внутренних весьма уничтожительных конфликтов. И что тоже я ослабил и открыл дорогу монголам и всем таким. Правда, монголы, придя в Китай, стали китайцами. Как бы, да, то есть, эти процессы тоже постоянно происходят в мировой истории. Поглощение менее строгого, наказания более строгим. Вот США и Европа сегодня конкуренты, в том числе вокруг резервной мировой валюты. Начнем с того, что США, хотя и отказались от статуса глобальной сверхдержавы, но они хотят сохранять определенные преимущества, которые были у них в прежние времена и вытекали из этого статуса. Этих преимуществ как минимум три, с которыми США не хотят расставаться. Это статус доллара, как мировой резервной валюты и средства платежа. Это контроль над основными логистическими цепочками крупнейшими, к которым относится важнейшая новая цепочка – Северный морской путь. Отсюда тоже и повышенный интерес к Арктике, помимо полезных ископаемых, а также и дата-центров, поскольку Арктика, безусловно, это очень хорошее место для размещения дата-центров. А дата-центры – это, если не становой хребет новой экономики, то, во всяком случае, очень важный ее элемент, которые нельзя недооценивать. И в-третьих, это возможности существенного влияния на рынок энергоносителей и цены на нем. Не случайно Трамп так добивался того, чтобы Европа договорилась закупать у США некие объемы энергоносителей, которые США никогда не производили и не поставляли, то есть какую-то резко завышенную цифру. Но потом становится понятным, что США собираются взять под контроль поставки энергоносителей из нескольких регионов мира и направить их на европейский рынок как самый маржинальный от своего имени. Это касается и российского природного газа, и нефти, которая, соответственно, именно поэтому сейчас семейство Аль-Айбан близко одним боком к принцу Мохаммеду бен Сальману. Здесь, кстати, почему-то исламизм совершенно не смущает ни Трампа, ни Джей Ди Венса. И к Трампу другим боком приобретают международные активы Лукойла. Наконец, они дошли на достойного покупателя. Сюда же, кстати, к этому же пулу относится Кирилл Александрович.
Ну-ка, кто покупает Лукойл? Извини, я
Битва
просто...
Аль-Айбан.
Расскажи
Это
немножко.
советник Саудовской Аравии по национальной безопасности, который, кстати, принимал участие во всех переговорах по Украине, происходивших тех, которые происходили в Саудовской Аравии в этом году.
Кирилл Дмитриев сосватал? Или Уитков?
Кирилл Дмитриев. Ну, Кирилл Дмитриев, как мы теперь понимаем, сосватал и Уиткофа, поскольку Кирилл Дмитриев здесь мобилизовал свои отношения с Мохаммедом бен Сальманом, с МБС, наследным принцем Саудовской Аравии, а Уитков давно был и остается лоббистом именно суннитских монархий залива, в первую очередь Катара, разумеется, там лежат его приоритетные интересы, но и Саудовской Аравии тоже. Поэтому Уитков изначально.
Извини, ради бога, что я уточняю, а тебе не кажется, что это тоже может быть джентльменская договоренность? Там сначала Гунвор собирался покупать Лукойл, что означало шило на мыло, а вот у почтенного саудовского человека, ну кто осмелится спросить, кого он на самом деле представляет? Мне кажется, там очень много...
Представляет весь этот пул интересов, то есть, скажем так, да, то есть я вполне допускаю, что там есть и путинские интересы тоже. Разумеется, то есть этому нет доказательств, но с учетом генезиса всего этого семейства, да, вполне возможно. Точно так же будет, видимо, с сербской нефтяной компанией НИС и дальше с газотранспортной системой Украины, которая будет заполнена американским газом. Вот, соответственно.
Слушай, извини, ради бога, это же просто его, как бы, очевидное замечание заключается в том, что давно же ходили слухи, что, скажем так, в Кремле хотят побольше от Лукойла отжать, чем отжалось. И вот получается, что уникальная ситуация с помощью американских санкций у Лукойла можно отжать в пользу, ну, каких-то неназванных заинтересованных лиц, которые могут стоять за саудовской семьей,
В
и
любом
тут
случае,
уж никто носу не подточит.
на мой взгляд, все равно, если путинские интересы там есть, то они будут миноритарными. А мажоритарными будут интересы МБС и Трампа. Точно так же, как и в ситуации с НИСом и с украинской газотранспортной системой. Поэтому это не то же самое, что отжать Лукойл, что вполне возможно российская. То есть Путин пытался сделать еще в прошлом году, в 2024, и что вполне возможно, было одной из истинных причин конфликта с Азербайджаном, который, как мы видим, продолжается, поскольку президент Ильгам Гейдарович Алиев не приехал на саммит в Петербург, проигнорировав его.
То есть за счет Лукойла Путин с Трампом договаривается. Ты посмотри, какая интересная комбинация. Просто
И
по
Трамп.
сравнению со временем пелёшки Юкоса, просто, я бы сказала, уровень мастерства возрос Мне
Да,
скопать.
Трамп, нет, использует, нет, ну, Путин договаривается с Трампом за счет много чего, в том числе огромных проектов, которые в черне были согласованы в течение там, ряда визитов Стивена Уиткофа. Но и Лукойл, наверное, не главный, но это просто вишенка на торте, или не вишенка на торте, просто кусочек шашлыка в этой во всей цепочке, не вишенка на торте, вишенка на торте это все-таки что-то самое главное, это не самое главное. Вишенкой на торте будет скорее украинская газотранспортная система, заполненная американским газом. И это, собственно, нормально, стандартная логика поведения Трампа. Да? Вводятся с американские санкции, потом, чтобы их снять, нужно чем-то с ним поделиться, чтобы он американские санкции снял. В этом смысле и санкции в отношении Индии, которые он вводил по поводу закупок российской нефти, были направлены, остаются направлены налогом на то, чтобы Индия открыла свои рынки американским корпорациям, а российская нефть здесь, как и большая война в Европе, были вторичными аспектами. Вот, возвращаясь к тезисам о конкуренции с Европой, значит, нужно вытеснить евро, нужно вытеснить Европу из тех индустриальных секторов, где она по-прежнему конкурентоспособна, включая авиастроение, например, поскольку Airbus – это очень серьезная вещь, явно конкурентоспособная по отношению к Боингу. И для этого нужно дезинтегрировать Евросоюз. На мой взгляд, цели США здесь вполне очевидны, и они совпадают с целями Путина, но такими целями у Путина они были не всегда. Надо сказать, что в конце 2022 года, когда Владимир Ильич несколько затосковал и думал, что, так сказать, война развивается не в его сторону и не в его пользу, он предложил пропагандистскую доктрину, согласно которой всю эту войну затеяли США для того, чтобы поссорить его с Европой. В итоге это и случилось. США поссорили его с Европой. Его версия подтвердилась. Выглядело теперь...
Слушай, я бы сказала, во-первых, я, честно говоря, не очень заметила этой доктрины, но я бы сказала,
Вообще это не подвигало.
я бы сильно придерживалась первой ее части в том смысле, что, конечно, скажем так, те неоправданные надежды, которые США или, точнее, Госдеп, или, точнее, демократы в Госдепе подавали Украине и, в общем, как они ее использовали. Я бы не сказала, что это для того, чтобы поссорить Россию с Европой, но я бы сказала, что это для того, чтобы, вернее, скажем так, слушай, прости, пожалуйста, о чем мы тут будем фантазировать, если моя любимая цитата в 1997 году Бжезинский так и писал, что тут есть новый геополитический рычаг на карте Восточной Европы, Украина, это вот то, чем можно повернуть мир. Если сделать Украину буферным государством США, то Россия никогда не сможет стать империей. Вот тут без всякой теории заговора,
Нет,
никаких пропагандистов цитировать не надо, можно прямо цитировать Бжезинского. «Сорти варваров между собой». Цитата закончена. Это его цитата. Это прямая.
нет, ну, во-первых, Бжезинский не представлял в этот момент американскую власть. Во-вторых, я не считаю, что Америка устраивала эту войну. Она просто потеряла контроль над ситуацией. Другой вопрос.
Прости, извини, что я добавляю. Конечно, она потеряла контроль над ситуацией. Так в этом-то и есть ситуация, вот в этом-то и есть мягкая сила. Ты делегируешь процесс принятия решений, в том числе устройство войны и монополии на насилие. Какому-то человеку, про которого ты говоришь, ну вот я же не виноват, он только рядом стоял. Ну вот как Путин делегировал Пригожину. Вот Путин тоже потерял контроль над Пригожиным, но это не значит, что не он его создавал.
Нет, но это не является мягкой силой. Это нечто совсем иное. Это делегирование жесткой силы, то есть насилие.
Путин делегировал жесткую, а США мягкую.
Мягкая сила – это экспорт стандартов и образцов. То есть, к вопросу о том, что такое сфера влияния. Сфера влияния – это как совокупность людей, которые к тебе хорошо относятся, которые принимают от тебя образцы, а не делегирование того, кто кому даст по морде. Это какая угодно сила, только не мягкая. И, кстати, к вопросу о том, что Путин всех переиграл, я согласен с тем, что поставив на зеро в 2014 году, то есть на крушение американо-центричного мира, Путин таки всех переиграл. Потому что он, в принципе, мы это не раз обсуждали, но я повторюсь, в принципе, этот синдром Феникса ему присущ, то есть он всегда выигрывал на крушении тех систем, внутри которых находился, и выгодоприобретателем которых был, которого защищали, Советский Союз, администрация Собчака и так, и дальше Российская Федерация, которую он получил в наследство от Ельцина в качестве страны американо-центричного мира. абсолютно интегрировавшийся в него. К вопросу об Бжезинском, помимо того, что он не выражал официальной позиции Вашингтона в этот момент и впоследствии, я ничего не вижу плохого в том, что в России не было империи. Если бы она сформулировала концепцию национального государства в 90-е годы, России было бы гораздо-гораздо лучше. Проблема в том, что она не смогла сформулировать никакой концепции ни империи, ни национального государства и зависла так сказать, между этими двумя доктринами. Хотя выходила она из состава Советского Союза именно как будущее национальное государство европейского образца. И так вот, к вопросу о том, что Путин всех переиграл. Я анализирую, ну, анализировать тут нечего, все лежит, все общеизвестные факты. Вспоминая российскую историю за последние 100 лет, я обнаружил, что, в принципе, Россия очень счастливая страна, потому что ее лидерами, как правило, были люди, которые всех переиграли. Неудачников только два. Это Николай II и Михаил Сергеевич Горбачев. А все остальные победители. Давай посмотрим. Владимир Ильич Ленин. Ноль шансов прийти к власти. В начале 1917 года приход к власти в том же году. Иосиф Виссарионович Сталин, самый серый аутсайдер этой команды, великий тиран и вождь народов уже скоро, уничтожив всех более ярких его оппонентов типа Льва Давыдовича Троцкого, продемонстрировавший, как порядок бьет класс. Никита Сергеевич Хрущев, самый тоже несерьезный из наследников Сталина, сначала убирает Берию вместе с Маленковым и командой, потом убирает Маленкова, Молотова и Кагановича, что было совершенно неочевидно. Брежнев тоже самый скромный, да, которого никто не боялся. Убирает сначала Хрущева, потом убирает всех тех, ну не всех тех, а 2/3 тех, кто помог ему убрать Хрущева. Семичастного, Шелепина, в конечном счете Подгорного и так далее. Андропов и Черненко тоже всех переиграли, потому что Андропов, не сделав ничего и придя к власти смертельно больным, не придя к власти смертельно больным и не сделав ничего, снискал загадочную репутацию вождя, который якобы обозначал какой-то отдельный особый вектор развития страны, что не так, на мой взгляд, ничего он не обозначал, просто горел место. Ну и Константин Устинович Черненко умудрился стать лидером сверхдержавы, не приходя в сознание, тоже всех переиграл. Так что когда... И Борис Николаевич Ельцин, что это точно всех переиграл. Без шансов вылетел из Политбюро ЦК КПСС в 1987 году. Был дополнительно еще разгромлен на 19-й партконференции в 88-м, когда ему не дали восстановиться. Потом победил Горбачева и развалил Советский Союз. Потом, когда все были уверены, что при рейтинге в 2% ему не удастся осуществить операцию преемника, осуществил ее. Мне кажется, более удачливого игрока, чем Ельцин, очень трудно найти.
Для
Поэтому...
себя, да, вопрос, конечно,
Поэтому...
развалить 300-летнюю империю просто, чтобы положить себе в карман на голову Горбачева, это
Нет, ну я еще...
большое, не каждый бы смог, я бы сказала.
Нет, ну не каждый бы смог добиться и того, что Владимир Владимирович. К тому же 300-летняя империя рухнула, мне кажется, еще в 17 году, не так ли? Потом большевики ее создали по новой на сугубо религиозном фундаменте коммунизма. Это была уже другая империя. Да,
К сожалению, да, на самом деле все случилось в
в первую
17-м
очередь,
году, мы
но...
переживаем авторшоки. Тут я с тобой согласна.
Вот, поэтому и эта коммунистическая империя была обречена с определенного момента, с тех пор, как, собственно, эта религия обанкротилась в
Ну вот
конкуренции с...
Китай как-то выжил, да, несмотря на то, что коммунистическая империя. Так что вот как-то этот исторический детерминизм меня, знаешь, не очень.
Китай вообще привык выживать после внутренних катастроф. Это, да, сказать, это вот то, что у Арнольда Тойнби анализируется, что средний возраст жизни империи 1200 лет. А так оно приблизительно и есть. Из этого выпадает как раз Китай, потому что он существует очень долго, распадаясь и воссоздаваясь внутри себя, именно за счет своей роли вот там в отдельном углу мира. К тому же, разумеется, Китай прошел кардинальное идеологическое переустройство. Сохранив коммунизм формально, он фактически подменил его некой модернизированной версией конфуцианства. Он сохранил тоталитарный...
Так, а что у нас случилось? Кто откуда выпал? Так, это ты?
Я здесь, если что, я не знаю, выпал кто-нибудь?
Окей, я надеюсь, что все нормально.
Если...
Окей, да.
Вот. Но, разумеется, это, так сказать, да, поэтому Ельцин ничего не смог бы развалить, если бы это все само собой не упало ему в руки. А то, что он, так сказать, не стал настаивать на сохранении империи, когда сохранить ее было невозможно, это я отношу только к его мудрости, совмещенной с удачливостью. Но в чем был пафос моего длинного выступления? В том, что когда лидер всех переиграл, Безусловно, для самого себя он добился очень многого. А вот чего он добился для возглавляемой им страны и соотечественников, это отдельный вопрос, который никак не связан с тем, что он всех переиграл. Это другая тема занятия.
Это да, в этом смысле Зеленский всех переиграл, потому что для себя он всего добился. А скажи, все-таки возвращаясь к, как ни странно, моему первому вопросу, когда я сказала, что мирные переговоры превращаются в мирный процесс. Я не имею в виду, естественно, как раз американцев. Я вижу, что Трамп действительно хочет мирные переговоры. Во-первых, потому что он хочет договориться с Путиным, минуя Украину. А во-вторых, ну просто это он поэтому Виткоффа назначил. То есть Виткоф – это тот человек, которому нужен результат, а не процесс. Поэтому, собственно, его так глубокое государство и карьерные бюрократы, и просто их так трясет от Виткоффа. Но вот тут в дело вмешалась Европа, и она стала вести себя как раз согласно канонам мирного процесса. То есть Европа делает все, чтобы у Зеленского не было никаких резонов договариваться. Европа, если не дала Украине достаточно денег, а сейчас мы обсудим, чтобы воевать всерьез, то достаточно она дала денег, чтобы воевать до последнего украинца. То есть и тем самым вот все эти европейские, как европейские деньги, так и сама европейская позиция, так и подчеркнутое нежелание замечать вещи типа Менчичгейт. Ну, это достаточно смешно. Да? Вот тут происходит Менчичгейт, тут золотые унитазы, тут нам рассказывают про откаты, и тут же бегают европейцы и говорят, как важно дать Зеленскому денег еще, да, чтобы, не дай бог, потому что вот свобода, вековечный враг, там нехорошие русские. И что вот ровно та формула, которую я сказала, если в дело между двумя воюющими государствами вмешивается посредник, который всегда будет поддерживать слабейшую сторону, достаточно, чтобы то еще ноздря торчала над водой, и она продолжала, изнемогая, плыть, и продолжала, изнемогая, держаться на рейке, то все это будет продолжаться, и, собственно, и европейцы делают все, чтобы это продолжалось.
Ну, так это никоим образом не противоречит заявленной официальной доктрине о том, что надо выиграть время для подготовки к большой войне с РФ. И поэтому продолжаем. Поэтому здесь ничего не изменилось. То
Ты
есть это...
веришь в большую войну Европы с РФ?
Знаешь,
Это
я...
ж, извини, новые
А главное, нет на сегодняшний день, я подчеркиваю, на сегодняшний день нет целеполагания соответствующего. Да, потому что целью войны в Украине, у войны в Украине было две цели. Одна из которых уже достигнута, вторая нет.
Одна – это крушение американо-центричного мира? Или что?
На это Путин не мог никак влиять. Он мог только сделать на это ставку, как в казино, что так будет. Это же произошло не по его вине. То есть он не мог бы, у него недостаточно было ресурсов, чтобы самому сокрушить американоцентричный мир. Просто он сделал безошибочную ставку на то, что это произойдет, независимо от его участия. И поэтому можно было в 2014 году протестировать устойчивость этого американоцентричного миропорядка путем аннексии Крыма, то есть изменения границ в Европе без согласия гегемона. Это был первый звонок к тому, что американоцентричный мир клонится к закату. Хотя, я говорю, что это было ясно и до этого в силу неправильной концепции, избранной американо-центричным миром. Ну, это мы 100 раз обсуждали, не буду повторять в подробностях, после победы США и союзников в Холодной войне. Это само по себе концепция и предполагало, что это ненадолго. Дальнейшие проявления там в виде войн Югославии и Ираке были лишь проявлениями этой ошибочной концепции. Поэтому Путин на это поставил, и это все говорят, нет, он сделал, он просто снял куш от этого, с этого. А непосредственно большая война в Украине, ну, и она, в моем понимании, началась тоже в 2014 году, на ее апофеоз. Вот еще был мирный процесс, кстати. А мирный процесс, то есть Минские соглашения, так, надо сказать, они, это ведь тоже план казака. Сначала был план. Ведь Путин, он индуктивист. Он все время опирается на одни и те же уже сработавшие сценарии или даже не сработавшие, но которые он считает правильными. Главное, все время предлагается одно и то же. В этом смысле он достаточно предсказуем. Он непредсказуем на тактическом уровне бывает, вот что именно он сделает завтра. Но общая логика, она, как правило, ясна. Это же вот Минские соглашения, тот же самый план Казака, который был предложен Молдове в 2003 году. Не случайно Минскими соглашениями занимался тот же Дмитрий Николаевич Козак, недавно объявленный газетой «Нью-Йорк Таймс» главным российским антивоенным и антитоталитарным оппозиционером. Что
И
само по
что
себе
ты по
так.
этому поводу скажешь?
Я по этому поводу скажу, что менее вероятный сюжет связан с тем, что кто-то хочет таким образом подставить Казака. Но это не очень убедительно для меня самого звучит, потому что, ну, Путин уже не верит газете «Нью-Йорк Таймс», он верит справкам за подписями своих генералов, как известно. Если там не написано, что Казак предал, то, собственно, что там публикуется в «Нью-Йорк Таймс», неважно. И уж Путин знает, предал Казак или нет. А сам Казак, будучи очень давним и проверенным, и доверенным соратником Путина, едва ли решился бы на такое. То есть, независимо от степени своего согласия или несогласия с решениями вождя, он же точно не стал бы там кричать: «Стреляйте в меня, только чтобы не война». Нет, это совершенно не присуще никаким членам путинской команды, а если каким-то членам оно было присуще, то они выпали из путинской команды значительно раньше. Нет, это поэтому более убедительной, мне кажется, версия, что за этим стоит сам Путин, которому нужен вот такой белый пушистый переговорщик для каких-то будущих процессов. Ну, чтобы можно было кого-то двигать, кто не пахнет кровью, и сказать: вот Дмитрий Николаевич Казак, почему бы и нет. Ну, нужен системный либерал, который приходит и говорит, ну, раньше в этой роли выступают другие системные либералы, типа Анатолия Борисовича Чубайса, но сейчас Анатолия Борисовича Чубайса нет, он отвалил в Израиль, о чем Путин, на мой взгляд, искренне сожалел, потому что у него были еще на Анатолия Борисовича серьезные планы именно в этой связи. Использовать его в таком качестве человека, который приходит там во всякие западные кабинеты и говорит: ну да, там есть страшные силовики, понимаете, да, которые, но вы имеете дело со мной, потому что если вы не будете иметь дело со мной, то тогда все будут решать только страшные силовики. Поэтому я меньшее зло, договариваю. Поэтому, видимо, Казак мог понадобиться в этом качестве, и посмотрим, где он еще всплывет в этом качестве. То, что он пошел против Путина в открытую и тем самым стал по путинской терминологии предателем, я не очень верю. Вот. А то, что западные медиа, в том числе самые влиятельные, готовы скушать любые фантасмагорические версии, если они исходят от влиятельных в их понимании людей, я в этом убеждался неоднократно, так сказать, на своем веку, и здесь, в этом смысле ничего удивительного для меня нет.
Слушай,
Вот.
а извини, ради
Да.
бога, вот просто и мой экспириенс как журналиста, и твой экспириенс как политолога, ты не рассматриваешь еще более простую версию, которая заключается в том, что, ну, например, вот я все эти рассказы про Козака слышала достаточно давно, еще с 22-го года, из самых разных источников они подтверждались. И что журналист «Нью-Йорк Таймс», будучи профессиональным журналистом, как мы с тобой, он
Я не журналист, никогда не разговаривал.
заинтересовался этой историей, собрал действительно все источники. Обратим внимание, что Козак с ним не говорил, потому что это для путинского чиновника невозможно. Но действительно, потому что «Нью-Йорк Таймс» очень, скажем так, регрессичная, очень неприятная и очень, ну, жестко, на самом деле, фильтрующая идеологию газета, то «Нью-Йорк Таймс» взяла у него этот материал и действительно стала сказать, что да, вот теперь он представляет интерес, ровно потому что как бы во времена Байдена было клеймо на всех путинских чиновников, и, конечно, в 23-м году этот материал не мог быть напечатан, потому что тогда, типа, ну, все русские колонизаторы и негодяи должны быть отменены. А сейчас, когда начало колоться, действительно такой материал вышел в связи с изменением некоторым температуры в либеральном американском истеблишменте, но это никоим образом не умаляет работы журналиста, и журналист
Нет,
просто
я не
делал свою работу. Вот
понимаю.
как Заякин ковырялся в этом самом банке Железняка и доковырялся.
Я ни в коей мере не умаляю достоинств журналиста, который это написал, я не знаю, кто это был. Я
Какой-то
просто
очень известный чувак,
то
правильный.
создать комбинацию, при которой журналист реально в это поверил, было не так сложно. Для этого было достаточно несколько влиятельных источников на Москве. То, что эти источники нередко вводят в заблуждение, как говорят силовики, это не всегда
То есть
всем.
это что, не веришь, что Козак действительно был не согласен? Я просто, извини, знаю с 22-го года, что он был не согласен, и что все это
Сказать?
ровно так и было. И
Так.
бумажки эти он писал, и документы писал, и в отставку уходил,
Казак, возможно,
и...
был не согласен, да, как и многие другие, кстати, потому что вообще значительная часть путинской элиты была в полной панике тогда, в 2022 году. Сегодня это большинство этих людей из паники вышло, и, кстати, хочет наоборот, в обозе Путина, который всех переиграл, въехать в рай и снять с себя санкции уже, так сказать, Евросоюзу подные иски на 53 миллиарда евро.
Что
Но
раз?
Евросоюз
Какие?
иски на 53 миллиарда евро совокупно
Кем?
под санкционными состоятельными россиянами.
А Абрамовича среди них нет, которого там это самое изнасиловали с Челси?
Ну, с Челси его изнасиловали уже не Евросоюз, а Великобритания,
Ну, соседи.
которая предусмотрительно вышла из Евросоюза в 2019 году, чем резко ухудшила свое положение по всем фронтам. И...
Точнее, вернее, пытаются, а как бы Абрамовича хрен возьмешь.
Нет.
Там еще не совсем понятно, кто кого.
Ну, все эти люди так, значит, ждут, что вот сейчас что-нибудь изменится, и средства к ним вернутся. Тем более, что никакого законодательно установленного регламента этих санкций как не было, так и нет. То есть нет законодательства, где устанавливаются бы четкие критерии, кто попадает под санкции, а кто не попадает. Поэтому через независимую судебную власть можно эти все вопросы решать совершенно спокойно, пока эта власть независима. Все ее не любят, но до тех пор, пока только не приходится ей воспользоваться для защиты своих интересов. Тогда выясняется, что независимая судебная власть – это хорошо, а не плохо. Так вот, поэтому, но преподносить казака как лидера какой-то оппозиции – это некоторый перебор, вот что я имею в виду. Он
Да
никакой не...
никто не подносил его как лидера оппозиции, наоборот, супер лояльный путинский чиновник, это всем понятно.
Нет,
А,
ну...
извини, ради бога, вот я же просто наблюдаю по этому поводу абсолютную какую-то истерику в российских оппозиционных кругах, и мне так смешно, потому что у меня такое ощущение, что вот эти люди реально рассчитывали, что они будут посредниками между Западом и Европой, между Западом и Путиным, и тут, значит, вот нарисовался какой-то казак. И всем совершенно ясно, на самом деле, людям, у которых на голове башка, а не тыква, что переговоры будут идти там через Выткова, через Дмитриева, через Казака, через кого угодно, то совершенно точно, извини, не через Юлию Навальную, не через делегацию в ПАСЕ. И уж тем более не через каких-то там, я не знаю, обслуживающий персонал. И этот обслуживающий персонал закатывает такую истерику и говорит: «А батюшки, да-да-да, нет, ну вот не через Казака». Давайте через нас. Мы тут вот границы 91-го года обещаем и всех олигархов к
Нет,
ногтю возьмем, если они
я
к
не
нам.
думаю, что у Михаила Борисовича Ходорковского и других были представления, что они будут посредниками.
Нет, нет,
Бы то
извини,
ни было.
Михаил Борисович, я сразу просто извини, что уточню. Конечно, я не имею в виду Ходорковского, который отличается исключительно политической трезвостью. Я имею в виду вот кучу, ну, просто безумных текстов про то, что, значит, какой казак плох, и за этим просто
Нет,
читалось, что вот если мы его отменим, то переговариваться придется с
я
нами.
просто не читал этих безумных текстов, поэтому ничего не могу на эту тему сказать. И я не думаю, что кто-либо из здравомыслящих людей, а там они есть, безусловно, считал, что может быть посредником между Путиным и Западом. Конечно, нет, поскольку все российские оппозиционеры в релокации – это враги, многие из которых уже находятся под судебными приговорами, как вы знаете.
Тут в программе Юрия Навального это написано. Мы будем посредниками между будущей российской элитой и Западом.
Ну, так это между будущей российской элитой. Сегодня-то никакой будущей российской элиты нет.
А курят они что?
Поэтому что будет, какая элита будет в будущем, такая и посмотрим. Сегодняшней, разумеется, будет невозможно. Нет, дело не в том, казак хорош или плох, в том, что это все равно инструмент путинского воздействия. Ну, до казака еще, вернее, между двумя публикациями о казаке, «Нью-Йорк Таймс» еще всячески пиарил Ивана Андреевича Урганта. Это тоже была блистательная публикация, как совесть российской нации на сегодняшний день. Я с большим уважением отношусь к Ивану Андреевичу Урганту как очень успешному шоумену, но делать из него академика Сахарова в наши дни – это некоторый перебор. Вот, поэтому это просто ностальгия. Я прекрасно понимаю психологические подоплеки. То есть, опять же, у меня нет каких-то претензий по поводу заведомой недобросовестности этих публикаций. Нет. Это просто очень понятный психологический феномен. Что когда ты находишься в городе Москве и в неком пузыре, где есть хорошие путинские люди, да, вот эти, так сказать, системные либералы или гламурные персонажи, которых ты воспринимаешь как своих родных. И вот есть какие-то якобы плохие силовики, противостоящие системным либералам, их никогда не было. Плохие силовики и системные либералы всегда образовывали один и тот же пул, внутри которого были большие борения за всевозможные ресурсы, включая ключевой из них близость к телу вождя. Но нельзя сказать, что они чем-то сильно отличались идеологически, кроме того, как системные либералы, так и плохие силовики, в свою очередь, делились на некоторое количество кланов, и никогда никто из них не был единым субъектом. Ни политическим, ни административным. Но всегда приятно считать, что вот это же было и при советской власти, правильно? У советской власти всегда были какие-то приемлемые для Запада фигуры, с которыми можно было говорить и костерить, на чем свет стоит тоталитарный режим, даже под прослушку КГБ, потому что это можно было. Это специально была миссия такая. Почему, я думаю, еще Путин искренне жалел об отъезде Чубайса, потому что Анатолий Борисович был бы прекрасен в этой роли тоже, но вот он предпочел как-то поспешить отвалить из путинской системы власти и из Российской Федерации в принципе. Слишком быстро, это не надо было так суетиться. Вот, собственно, Путин об этом публично и говорил. Ну что ж такое, такой великий человек и стал Моисеем Израилевичем. Моисеем Израилевичем, кажется, Чубайс не стал, но это грубоватая метафора, видимо, в устах Путина значила, что продешевил Анатолий Борисович, не дождался своего очередного звездного часа. Ну, вот
А,
вместо
кстати, почему?
Анатолия. Потому что, видимо, в тех личных и семейных обстоятельствах, в которых он находился, выход на пространство свободы творчества был важнее.
Ну и сейчас что?
Кроме
Не там, не там. Там с Запада его съели ФБК и все остальные, значит, отменили. Дома его тоже не ждут.
Нет, ну, надо заметить, что иноагентом он так и не стал, хотя и стал ответчиком по делу о разграблении Роснана.
Ну
Но
так, на
который бы он
минуточку.
не стал, если бы остался в России, я согласен, но дело о разграблении Роснана все равно бы было, поскольку разграбление имело место.
Вот понимаешь, извини,
Так не круто.
там просто, извини, пленки Миндича по сравнению с Роснана отдыхают.
Ну, мы еще не все пленки меньше слышали, но посмотрим. Нет, ну, я не берусь судить о том, правильно сделал Анатолий Борисович с точки зрения своей личной стратегии или неправильно. Это, на эти вопросы должен отвечать только он сам. Но казак это, вот, так сказать, это понятно что. Это фигура, которая может быть приемлема в качестве переговорщика для Запада. Но мы съехали на казака с какой-то другой темой. Впрочем, не будем возвращаться, обсудим что-нибудь еще.
Да, потому что, ну, собственно, нас самих выносят на совершенно очевидную тему, потому что у нас тут великая битва при пассе. Да, вот у нас Ходорковский и ФРФ сражаются за тех, кто будет представлять Россию в пассе, тоже, так сказать, кандидаты в посредники. И что ты скажешь об этой битве? Извини, я уже сказала, что мы бульдогов под ковром не видим, а вот чихуахуа на ковре как раз приятно
Ну,
обсуждать.
насколько я понимаю, ведь вся делегация в ПАСЕ – это проект Михаила Борисовича Ходорковского. Да? В чем предмет этого проекта, то есть что эта делегация должна делать, лучше спросить у него. У меня какого-то объемного целостного видения этого нет. В то же время еще когда-то меня постоянно пытался от меня добиться какой-то принятия стороны там в Невзленгейте или наоборот
Я
в...
стороны совершенно, я спрашиваю.
Или что было после Невзленгейта, какой скандал, какой другой скандал с этим?
Железняк.
Железняк,
Сразу
да?
после этого.
Я могу много чего думать об этом, но ведь самый страшный метод цензуры – это самоцензура, которую ты когда-то ограничиваешь себя. На этом, кстати, построены тоталитарные режимы и прецедентные акции устрашения.
Ну так чего ж ты самоцензурируешься? Тебе и
Я
флаг в руки. Потому что вот ты сказал,
потому.
извини, что нельзя, что ты не будешь обсуждать Европу, потому что типа ты в ней живешь. Так мы поэтому и обсуждаем Европу, а мы, условно
Нет,
говоря, не
нет, нет,
обсуждаем
не так, что я
Индонезию.
не живу.
Во-первых, потому что мы
Нет, нет.
идентифицируемся с Европой, а во-вторых, потому что, извини, европейская традиция заключается в том, вообще со времен Платона и Аристотеля, что ты ругаешь устройство общества в которым ты
Золотые
живешь.
слова. Вот
Это и
именно слова.
называется свобода и мысль.
Скажем так, ограничиваю себя в критике Европы не потому, что я живу в Европе, а потому, что я мигрант и беженец в Европе. Будь я Платоном или Аристотелем, для меня многие ограничения бы не существовали, разумеется. Или хотя бы гражданином Франции, как Павел Валерьевич Дуров, героический. Так и здесь. Как бы я ни относился к тем или иным скандалам, конфликтам и персоналиям российской оппозиции, многих из которых я знаю лично и ко многим отношусь очень тепло, к кому-то меньше, менее тепло, я же один из них. То есть я, так сказать, тоже оппозиционный Кремлю релакант. И я согласен с тем, что, скорее всего, им на меня наплевать, но мне на мою позицию, это теоретически могло бы освободить меня от самоцензуры, но мне не наплевать на себя. Я не хочу, вот, так сказать, переходить определенные грани в критике людей, в принципе, пострадавших, как и я сам. Да?
Почему же критики? Я просто пытаюсь
Нет,
у тебя, от тебя услышать, что произошло без всякой критики.
это был дисклеймер. Это был дисклеймер. Да? Дальше переходим к сути дела. Значит, итак, это был, скорее всего, проект Ходорковского. Что из себя представляет делегация в России, извини, что я повторяюсь, и каков предмет ее деятельности, неизвестно. Мне неизвестно. И, безусловно, я думаю, что Михаил Борисович и некоторым другим
Непосы.
людям известно. Но чисто теоретически единственное, чем могла бы заниматься любая такая лоббистская структура при Евросоюзе, это облегчение участи, так сказать, оппозиционных релокантов, у которых не все просто, как мы знаем, в Европе, независимо от их политической позиции. От нашей политической позиции, поскольку все это мы, а не они, все-таки для меня. Вот если этот проект будет успешен в этом смысле, я буду ему только аплодировать. Сейчас пока мне неизвестно, поэтому я аплодирую тихо. Надо сказать, что Константин Юрьевич Хабенский и Николай Максимович Цискоридзе, которые сделали самый громкий спектакль на Москве, в МХАТе «Кабала Святош» по Булгакову, где Цискоридзе играет впервые в жизни драматическую роль короля Людовика XIV. Они придумали такие перчатки для безопасных поцелуев. Господи, поцелуев – это оговорка по Фрейду. Аплодисментов. Перчатки и выпустили соответствующий рекламный ролик. Это перчатки, когда ты аплодируешь, но не слышно. Поэтому ты всегда можешь сказать, что ты не аплодировал, если это становится небезопасно. Поэтому я вот в таких безопасных перчатках аплодирую проекту делегации в ПАСЕ. Но самую здравую идею здесь выдвинул человек по имени Даниил Ильич Константинов. Это сын моего давнего приятеля Ильи Константинова, у которого, кстати, я вспомнил только в этом контексте, что я был, оказывается, свидетелем защиты на суде у Даниила Константинова в Москве когда-то, N лет назад. А он сказал правильно, что нужно включить в состав этой делегации политзеков, в том числе находящихся сейчас в России, типа Алексея Горинова и Александра Скобова. И сказать, вообще это можно сделать критерием членства в этой делегации. Я это полностью поддерживаю, поскольку это какой-никакой, ничтожный, микроскопический, ни на что, может быть, принципиально не влияющий, но шанс привлечь внимание к реально существующей проблеме, потому что в России остается очень много политзаключенных. И при кровавом Байдене удалось часть из них вызволить, чему я аплодирую без перчаток имени Хабенского Цискоридзе. Если удалось бы вызволить кого-нибудь еще другого в рамках вот этого бесконечного комбинирования грядущего мира, я в это с трудом верится, но хотелось бы, чтобы такое случилось.
Ну, слушай, у нас есть буквально еще 3 минуточки, и я тебе вот тогда какой хочу вопрос задать перед тем, как мы расстанемся. Ты как раз говорил о том, что Трамп хотел заключить разные сделки с Путиным, и тебе не кажется, что вот это одна из самых главных претензий, которые Путин предъявлял к Западу? Потому что, ну вот смотри, как у него хорошо получалось там с Каддафи или с Лукашенко, даже если они враждовали. Он всегда знал, что вот с авторитарным лидером ты заходишь в шатер и можешь о чем-то, причем по баблу, по серьезным вещам договориться. И вот одна из совершенно раздражающих черт Запада как раз и заключалась в том, что ну вот нельзя договориться с американским президентом, я тебе кусок того-то, а ты мне нефтяную вышку в Техасе. И это воспринималось как ну, неправильное поведение Запада.
Разумеется, но, конечно, это было одной из причин конфликта, но тем не менее Путин же договаривался. Северный поток 2, между прочим, возник совсем недавно, уже после аннексии Крыма, не так ли? И при покровительстве Ангели Меркель и ради Ангелы Меркель Байден снял с него санкции, правда? То есть все было не так плохо. С этим можно было работать. И у Путина были вообще свои лидеры в доску, типа Герхарда Шрёдера и Сильвио Берлускони.
Ну, так
Поэтому...
это как раз те, с кем договорились, вот как сейчас могут договориться с Трампом, если бы.
Поэтому нельзя сказать, что это было главной причиной. Причины, как всегда, многообразны. Но меня в этой ситуации, ради бога, пусть Путин договорится с кем угодно, о чем угодно. Я все равно констатирую факт, и этот факт меня не очень радует. Я только счастлив, если очередные миллиардеры станут еще миллиардеристи на этом. Но, и, конечно, здесь в этот момент, безусловно, во мне просыпается марксист-ленинец с вопросом, а мне-то с этого что? Но то, что Российская Федерация стала закончена тоталитарным государством, в котором несчастному мне нет места, меня не очень радует. И опять же возвращаемся с самого начала, что следуя своему эгоизму и солипсизму, я, будучи мигрантом и беженцем в Европе, не хочу сильно ругать Европу, будь я ни тем и ни другим, а жирным европейцем, сидящим, так сказать, с европейским паспортом в кармане, у меня было бы степеней свободы гораздо больше. Точно так же, движимый своим эгоизмом и солипсизмом, я не могу одобрить ничего, что ведет к цементированию тоталитаризма на моей родине, полностью у меня отнятый, да простится мне этот неприсущий мне обычно пафос.
Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурная по эпохе.
А будет у нас сегодня блистательный в конце видео Даши Воронцовой по стихам одного из моих любимейших поэтов Леонида Александровича Латынина.
Конечно,
Если да, то
конечно.
аплодирую этому заведомо без перчаток. Ура!
Да,
Большое
и
спасибо и до скорой
Дарья,
встречи в нашем дежурном по
ваш выход. И, кстати, канал Дарьи, на котором есть другие песни на стихи Леонида Александровича Латынина. Ссылки под описанием этого видео. И тебе спасибо, что выкладываешь, кстати. Потому что так я понимаю. А, Стас уже, по-моему.
И вдали, и около не моя страна.
Ships are rocking gently on the breathing sea. Near and far, no land I see belongs to me. Еще успеется до исхода дня, закрывает облака синий небосклон. Господи, неслышимый, не оставь меня. Clouds conceal the blue that once was clear and white. Silent Lord, whatever comes, stay by my side.
Нашего туточки.